не роскошь. Культурные диалоги об автомобилях и не только.
Здравствуйте. Сегодня четверг, а это значит, что в ваших наушниках и динамиках снова подкаст «Не роскошь». И снова его открывает немелодичный голос товарища ХЦРа Яна Эрнстовича. Привет, Ян.
Здравствуйте, дорогие товарищи.
Да, который отбывает за нас, за всех ссылку в дальней стране. Вот, но сегодня у нас потрясающая тема, потрясающий спикер. С нами Григорий Моисеевич Шухман, который разработал ГОСТ на камеры контроля нарушений. Мы будем обсуждать, кто, как, за что, почему нас штрафуют, как это все работает, как это все может быть обойти, какие есть мифы, стереотипы, то есть все, что связано с выписыванием штрафов с камер. Григорий.
Приветствую всех. Только хотел бы уточнить, что я не один разработал, а я участвовал в коллективе.
Тем не менее, это надводная часть этого могучего айсберга. Мы сейчас, когда заходили в студию РИА Новостей, которые, собственно, обеспечивают, которые наши партнеры, с которыми мы делаем вместе этот подкаст. Мы заходили в бюро пропусков, начали беседовать с Григорием о том, как начнем вот это все. И люди, которые собрались в очереди, они начали взглядом искать подручные предметы для убийства нашего спикера. Почему, Григорий?
Потому что у нас люди...
Злые и жестокие, это понятно.
Воспринимают камеры как средство пополнения бюджета. То есть, когда на первом месте не безопасность дорожного движения, а заработок в бюджет. Поэтому тем, кто имеет хотя бы какое-то косвенное отношение к камерам, они относятся соответственно.
Это как-то влияет на безопасность? Безопасности? Или действительно только вот все про деньги, больше ничего?
Ну, надо понимать, что сами по себе камеры — это только инструмент контроля, а вот для чего ее использовать зависит не от самой камеры железяки, а от тех, кто ее применяет, устанавливает, настраивает и так далее.
Вот, у нас расслаивается сразу беседа на две ветки. Первое, мы поговорим с вами про те самые железяки, какие они бывают и как нам с ними жить. А вторая часть беседы — обсуждение самой системы, как она у нас функционирует. У нас же не камера выписывает штраф. Но начнем мы с железа. Да, Ян?
Нет. Ой. Давай сначала мы расскажем о Григории, потому что он же не с неба свалился, правильно? Нам интересна история. И для наших слушателей тоже интересная история. Гриш, скажи, пожалуйста, как ты давно занимаешься проблемой камер? Там, занимаешься ли ты этим профессионально или как любитель? Расскажи, пожалуйста, несколько слов.
Как
я хочу
устроено?
Тебя представить слушателям.
Моя история не отличается от истории других водителей, которые попали на несправедливый штраф. В 2012 году мне комплекс «Стрелка» дважды присвоил скорость соседних транспортных средств нарушителей. Я пытался доказать, что я не виновен, но мне сказали, вот фотография вашей машины, у камеры есть сертификат, значит, камера не ошибается. Я попытался добиться истины, но ничем не помогло. Поэтому я понял, что нужно работать не по отдельному случаю, а в принципе решать проблему. И когда представилась возможность, меня пригласили принять участие в разработке ГОСТ на камеры, я согласился и попытался там внедрить те положения, которые будут защищать водителей.
Какая основная твоя профессия?
Айтишник.
Это тот самый пример, когда добру выписали несправедливый штраф, оно попыталось постучаться в окошко со словами «Вы знаете, тут ошибочка». Ему сказали «Нет, уйди отсюда». И он решил сменить систему. Так?
Именно так.
И получилось.
Не совсем, потому что система, она такая железобетонная, ее за два шага не исправить.
Крестовый поход еще не завершен. Акра взята, Иерусалим еще нет.
Да. Нормативка есть, но ее просто не применяют.
А почему ее не применяют?
Потому что так проще.
Это много объясняет в нашей стране. Давай все-таки начнем с железа. История Григория Моисеевича, конечно, дующая щипательно. Начнем с железо. Многие считают, что у нас камеры условно можно поделить на два поколения. Древние допотопные и современные с нейросетками, которые отслеживают вообще все и могут оценить все возможные, значит, нарушения. Это так?
Да, действительно. Раньше просто камеры, они были дополнением к радару. Радар давал спусковой крючок по фиксации превышения скорости в зоне измерений. Камера фиксировала эту зону измерения и считалось, какой автомобиль в кадр попал, тот и нарушитель. Но с развитием техники, с мощностью железа, с развитием программного обеспечения, искусственного интеллекта и так далее, все больше места занимает видеоаналитика. То есть сейчас даже многие камеры радар не используют. Там используется либо изменение скорости по кадрам, по смещению машины, контролируется нарушение разметки, непропуск пешеходов, непристегнутые ремни, телефоны, сейчас обещают свет фар. Если что-то можно формализовать и попытаться объяснить камере, как это выделять из дорожного потока, камера будет фиксировать.
Но на самом деле это второй уже выпуск, посвященный современным технологиям. И первый был про беспилотники, а второй про бесчеловечники при выписывании штрафа. Настолько техника вперед шагнула, что, по сути, скоро человек не нужен будет. Я правильно понимаю?
Нет, надо понимать, что в любом случае камера никогда не избавится от ошибок. Ошибки были, есть и будут, потому что невозможно создать безошибочную систему. Ее создают такие же люди, которые не могут априори заранее постигнуть все варианты событий, которые могут случиться на дороге. Поэтому камера лишь фиксирует события с признаками нарушения. И уже это событие, которое задокументировано фото-видео кадрами, должен исследовать человек, который сидит в ЦФАПе и расписывает, что он что-то там рассмотрел и что-то там установил. И только после этого выписывается штраф.
Но про человека давай позже.
А возможно ли, что в будущем, как нам вот пророчат многие специалисты, камера будет самообучаться?
Ну, в любом случае, обучаться она может чему угодно, но нужен человек, который будет контролировать, чему она научилась, потому что иначе камера может научиться не тому, что нужно, и будет напропалую выписывать штрафы.
Но это как в той ситуации, когда в Ливии дрон, причем невооруженный дрон, сам самостоятельно принял решение убить человека, спикировал на него и убил человека. Вот ровно то, мы, по-моему, это как-то обсуждали уже. Мы же все смотрели фильм «Терминатор 2», да? Hasta la vista, baby. Нельзя доверить машине принимать решения, правильно?
Правильно. Еще, кто увлекается фантастикой, рекомендую перечитать рассказ Шекли «Страж-птица», где как раз моделируется такая ситуация, когда в целях защиты населения от убийства производители выпустили птицу-дрона, которая начала выявлять события, которые похожи на убийство. Дошло до того, что даже, допустим, мясники на бой не могли убить скот. Косари, которые косили траву, не могли ее скосить, потому что птица нападала. В итоге выпустили контр-дрон, который начал охотиться на ту птицу. А потом увидел, что люди тоже похожи. Начала охотиться на людей, поэтому этот процесс...
То есть где-то когда-то какой-то человек из компании, которая разрабатывала камеры, проснулся такой, прочитав эту книжку, хлопнул себя по лбу и говорит: черт, вот что нам нужно.
Поскольку состав кодекса административных правонарушений много, поэтому все время думает, а что бы еще добавить?
То есть можно, по сути дела, под любой состав из КУАПа натянуть камеры и использовать их?
На тот, который можно обнаружить визуально. То есть, допустим, аптечку в багажнике камера при всем желании не проверит.
Ну, в аптечку можно, кстати говоря, встроить RFID-метку, и камера будет автоматически эту метку считывать. Ну, к примеру.
Да, но что касается аптечки, такого нет, а вот планы насчет встраивания RFID-метки в номера, чтобы уже определять номера не только по изображению, но и по RFID-метке уже есть.
И они, кстати, много где в мире используются.
Что скоро камера начнет сканировать нас просто, понимаете, да? Они будут видеть все, что внутри нас, внутри автомобиля, а может быть и проверять одновременно наше здоровье, передавать данные на какой-то центральный пульт. Смотрите как, у него со зрением не очень, у него сейчас сердечный приступ. Может быть такой,
Гриш? А этот вообще дефективный, да? Чего он тут ездит?
Уже есть прогнозы, что камера научит выявлять опасное вождение. Это опасное вождение как раз признаки, когда у человека проблемы либо со здоровьем, либо с психикой, и он неадекватно себя ведет.
Продолжим про метки. Расскажи нашим слушателям, что за метка, как работает, где используется, почему это круто или не круто?
Ну, радиоэлектронная метка, она работает как пассивный ответчик. Когда метка попадает в зону, где стоит запросчик, запросчик посылает сигнал, наводится электронное поле на антенну RFID-метки, получается электричество, на котором работает микросхема, который выдает ответ, что я такая, там любую информацию, которая будет в нее зашита, она передаст наружу. Приемник считает, и, соответственно, дальше уже можно проанализировать.
Значит, это не новая технология. На самом деле, еще 20 с лишним лет назад в советской армии я изучал устройство радиолокационной станции, и в ней, как и в самолете, стоял так называемый запросчик, свой-чужой. Да? Когда радиолокационная станция ловит самолет, идет автоматический запрос. В общем, если свой там определенный код, чужой, мы его, значит, уничтожаем. Фактически это то же самое, только более усовершенствованная. Я правильно понимаю?
Да, примерно та же самая технология. То есть это запрос, ответ и анализ.
А где в мире используется? Я вот в Азербайджане видел.
У нас эта технология используется в транспондерах на платных дорогах. И уже были случаи, когда люди жаловались, когда машина ломалась на дороге, вызывали эвакуатор вез машину по платной дороге, и с транспондера, который не был защищен, не положено в специально экранированную сумочку, считывалась метка, и водитель платил за то, что его везли на эвакуаторе.
Метка — это наше некое будущее, правильно? Понимаю.
Да, она просто позволяет идентифицировать тебя без ошибок.
И номера будут не нужны?
Номера будут нужны инспектору, потому что инспектор воспринимает визуально.
Тебя когда последний раз инспектор останавливал?
В этом году.
О, и за что?
Просто контрольная проверка документов.
Ух ты, ничего себе. А штрафов с камер сколько за год?
За год ноль.
Как так? Это вообще возможно? Ты человек?
Я, зная логику камеры, стараюсь следовать их формальным правилам.
Так, 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 так. Рассказывай. Знает человек, знает логику камеры. Я не перебивай, нам сейчас расскажут все секреты.
Неужели ты даже на разметке никогда не ошибаешься? Ведь в Москве столько новых разметок. Мы ездили там 20-30 лет.
Столько новых разметок, а у тебя уже усы седые. Я, вот Ян Хайцер, ошибаюсь постоянно. Как так?
Ну, я ошибался несколько раз, но, к счастью, штраф мне так и не пришло.
А почему?
Камера тоже фиксирует не 100% нарушения, а у нее есть какой-то процент пропуска, когда она не замечает. Второе — это когда на сотрудников ЦАФАПов сваливаются сотни тысяч, миллионы материалов за год и тысячи в день. Они просто тоже могут пропустить что-то и, соответственно...
В смысле, они что, смотрят это на самом деле? Я всегда считал, что человек, если он не киборг, не способен переварить такое количество фотоматериалов. Боюсь представить, какие сны им снятся с фотографиями машин. Это знаешь, меня вот сегодня девушка, она уходила чуть раньше, и она меня разбудила, а я ей ответил следующей фразой: «Арабы похожи на пивные бутылки», и уснул. Вот, я боюсь представить, что мне снилось. Что тогда снится людям из ЦАФАПа?
Наверное, мелькающие в глазах машины, потому что я как-то, мне давали серию фотоснимков контроль красного света на перекрестке. Мне хватило случаев на 20 проезда, после этого у меня уже глаза...
Но я не верю, что кто-то это на самом деле смотрит. Смотрит? Разве мои иллюзии?
Ну, в общем, смотрят как минимум на номера, но все равно все знают про случай, когда ехала одна машина, а присылают штраф на водителя другой машины. Это либо ошибка распознания номеров, либо двойники и так далее. Но машина явно не та, которая написана, но тем не менее пропуск есть.
У меня есть стойкое ощущение, что люди в ЦАФАПах, они уже давно редуцировались в просто электронную подпись, больше ничего. И никто там ничего не смотрит. Ты настаиваешь на том, что они что-то смотрят?
Ну, я предполагаю, потому что не знаю точно...
Это какая-то религиозная категория уже пошла. Я верю в это. Руби, как есть, рассказывай нам все. Много ли отбраковки в этом процессе? Сколько в корзину уходит фоточек и видео?
Ну, к сожалению, у нас открытой статистики нет. Я знаю только, что на портале Москвы публикуются так называемые открытые данные. Там, в числе, раньше публиковались наборы по фотовидеофиксации, и там можно было просто построить график, когда одна кривая — это количество фиксаций, вторая кривая — это вынесенный штраф.
Ага.
И там, допустим, по разметке в один из годов была весьма интересная ситуация, когда число фиксаций было, допустим, условно 10 тысяч в день, а число вынесших штрафов в районе 1000. И вот в течение примерно месяца продолжалась такая ситуация. То ли они работали строго по плану, что вот человек должен отработать столько материала, столько он отрабатывал. А если то, что больше, оно необработанное уходило в корзину.
А заложен ли какой-то процент погрешности в работе камеры?
Ну, естественно, любые вероятности ошибок, они отличаются от нуля.
А давайте по-другому.
Ну, соответственно, вполне законно, любая камера, самая правильно настроенная, установленная, она даст не нулевой процент ошибок. Допустим, та же камера «Стрелка», у нее официально до 10 случаев на 10 тысяч проездов может легально присылать скорость одной машины другой.
А как часто проводится поверка камеры?
Поверка производится согласно сроку, указанному в описании типа этого средства измерения.
Ну, то есть, допустим, для стрелки это?
Раз в год.
Раз в год. И в ходе поверки они что выясняют?
Ну, посылается радиосигнал, который соответствует определенной скорости, и камера должна на выходе показать именно эту скорость.
Ага. Потому что, когда ко мне приходили с поверкой счетчиков, их мало что на самом деле интересовало. Я думал, тут тоже это все достаточно формально и делается... Я вот, например, езжу по городу с ограничителем скорости, который у меня выставлен на 77. И регулярно получаешь штраф.
Значит, Антон, ты уже сейчас сознался в том, что ты осознанно нарушаешь правила дорожного движения.
Во-первых, любая камера имеет погрешность, кроме того, что утверждена, допускается плюс-минус 1 км в час, откуда и возникло 82 км на 1 выше. Во-вторых, машина может колебаться, и, соответственно, водитель, он не может вот с таким минимальным зазором гарантировать, что машина, допустим, круиз-контроле просто чуть-чуть не подгазанет и на километр больше не выдаст. Поэтому я бы все-таки рекомендовал держать запас не несколько километров, а побольше, 5-10. 5-10 километров, чтобы исключить вот такие вот плавающие ошибки. Во-вторых, надо понимать, что проверить вот такое расхождение на несколько километров нереально. Даже если взять несколько кадров и проверить смещение машины, просто нет инструмента, который позволит с такой точностью до километров в час перепроверить результат измерения. Поэтому все-таки лучше держать побольше запас.
А вот любопытно, известны ли тебе случаи, когда инспектор усомнился в том, что камера сработала верно, правильно?
Да, в последние годы, к счастью, ГИБДД начало более внимательно относиться к жалобам водителей и отменяет такие штрафы. Один из вариантов, это когда, допустим, идет поток, который камера фиксирует, что машины едут по одному-двум рядам, дистанция между ними, например, одинаковая, постоянная. Если 10 машин проехало скоростью, допустим, 63 км в час, а одна внезапно показала 82 км в час, при этом она ехала в этом потоке, то, естественно, это, вероятно, ошиблась камера. И такие случаи были отмены. Допустим, в Подмосковье именно по такому случаю.
А инспектор по своей доброй воле может, собственно, взять и все дело поотменять?
Вероятность есть, но учитывая, как мы уже говорили, что на инспектора в день свалится 1000 материалов, ему просто некогда этим заниматься. Его дело максимум проверить соответствие госномера распознанному и, возможно, модель машины в соответствии тому, что в базе ГИБДД.
Раз уж мы заговорили про ошибки и отмены штрафов, самая популярная история про отмену штрафов — это отмена штрафов с Парк-ПМ. Помощник Москвы приложение, через него, значит, дело отправлять, и выписывались штрафы. И Верховный суд отменил множество таких штрафов. Почему?
Напомню историю, что Парк-ПМ — это приложение на мобильных устройствах граждан, которые они могут с его использованием фиксировать машины, которые там нарушают что-то, по мнению тех граждан, и посылать на сервера Дептранса Москвы.
Там такой дятел на логотипе, стучащий в дерево, да?
Ну, наверное. И эта история длится очень много времени. Проблема в том, что у нас в нормативных документах нет четкого определения, что есть средство автоматической фиксации, особенно если это не средство измерения. И, пользуясь этой дыркой в законе, Дептранс пробил технологию. Плюс надо понимать, что Дептранс в Москве относится к мэрии, а мэрия у нас иногда превыше закона. Соответственно, если мэрия разослала указание, что это нарушение, то суды взяли под козырек и начинают это исполнять. То же самое было с ПАК-ПМ, по которому разработчик переговорил с Дептрансом Москвы. Они пришли к согласованию, разослали разъяснения в суды и так далее. Суды начали исполнять. Водители начали это обжаловать, и первый случай, который дошли до Верховного суда, Верховный суд их оставил в силе, посчитав, что это средство автоматической фиксации, потому что так написано в материалах дела. Когда материалов стало десятки, сотни тысяч, и часть этих материалов подала не в Дептранс, а в ГИБДД, который, например, штрафует за остановку на тротуаре. Очень много жалоб было от жителей, которые около дома своего парковались, где они там десятки лет парковались без проблем на придомовой территории. Она не всегда является тротуаром. Но инспектор видит фотографию машины, которая стоит около дома, на участке асфальта. И подпись, что это парковка на тротуаре. У инспектора либо он должен всецело доверять такому фотографии и таким данным, либо должен все материалы отвергать, потому что он не владеет информацией. В отличие от стационарных камер, которые ставятся в известных условиях, каждый такой снимок, он является случайным и непредсказуемым. Инспектор не знает, какая там обстановка. Когда ГИБДД это немножко достало, когда люди жалуются, ГИБДД отменяет, потом приходит новый материал, новый штраф, опять по кругу люди обжалуют, отменяют. В итоге это дело дошло до Верховного суда, которое в своем постановлении пленума номер 20, 25 июня 2019 года, он наконец определил критерии, что является автоматической фиксацией. В том числе это отсутствие умысла конкретного лица на фиксацию или не фиксацию. То есть автоматическая камера, она сама, анализируя поступающую информацию, она сама определяет, есть нарушение или нет, или событие с признаком нарушения. Когда это делает гражданин, выбирает время, место, ракурс и так далее, и квалифицирует события, это ручная фиксация. По закону, постановление в упрощенном порядке на собственника без его присутствия выносится только при автоматической фиксации. Когда суд сказал Верховный, что это не автоматическое, соответственно, это дело начало отменяться. Причем начало отменяться даже в московских судах, которые раньше послушно под козырек исполняли указания, что это автофиксация, и, соответственно, выписывали штрафом за парковку на тротуары, на газоны и так далее.
У нас определение газона. Нет, мы знаем, что такое газон. Где нельзя парковаться? Вот по идее, если загнать один какой-нибудь паркон, машину с установленным средством автоматической фиксации, какую-нибудь сельскую местность, условную, да, где машины будут стоять на придомовых территориях, часто это будет грунтовый заезд, например.
А такие случаи уже были. Были случаи, как в Московской области, где в прошлом году просто людям пришли штрафы, потому что они стояли около дома, так и на территории Новой Москвы, которая, как известно, далеко не вся благоустроена.
Ну, конечно, до Калуги ты пойди благоустрой. Это плитки столько не производят.
Соответственно,
страна.
Человек, который приехал в свою деревню, запарковался перед своим домом, его какой-то сосед или просто прохожий зафиксировал, отправил, человек получил штраф и вынужден был отменять.
Но самое страшное, что это может быть штраф, если машина, например, в лизинге, в 300 тысяч рублей. Для юридического лица это 300 тысяч рублей.
Да, именно так. Вместо того, чтобы гоняться за физическими лицами, достаточно зафиксировать одно юридическое лицо. Это в 60 раз больше, чем заплатить частник.
Восхитительно просто.
Да, я что-то не встречал парконов вокруг подмосковных озер и рек, где вдоль них выстраиваются автомобили, загаживая все возможное. Что-то туда вот эти люди не приходят. Странно очень.
Это по ведомству Росприроднадзора. Там свои штрафы.
Смотрите, мы начали про людей. Люди, они же тоже без дела не сидят. Они же у нас народец ушлый. Как один очень мудрый человек мне когда-то говорил, законы у нас придумывают, Антон, сотни людей, максимум тысячи. А то, как их обойти, 146 миллионов, в том числе весьма молодые. Как люди пытаются обойти камеры? Вот мне недавно прислали материал. Начали в Москве ставить номера под углом. 20 градусов, так кривенько он едет. И якобы это помогает. Это помогает?
Это зависит от камеры и от того, насколько, как стоит относительно этого номера камера, поле обзора. Надо понимать еще, что по ГОСТу на установке государственных знаков допустимый угол наклона до 15 градусов, по-моему, плюс-минус относительно вертикальной положение. Поэтому при установке больше, если человек попадет на реальный инспектор, инспектор может ему и штраф выписать.
Ну, там предупреждение или 500 рублей, так как номера не соответствуют ГОСТу, так?
Установка номеров.
Установка номеров не соответствует ГОСТу. Окей, хорошо. А какие еще у нас есть способы, как люди вот используют? Некоторые клеят какие-то пленки, значит, на номера. Некоторые зашкуривают циферки. А что вообще работает? Ну, ты больше знаешь методов, как вот люди пытаются уйти? И работает ли это?
Ну, есть еще вариант, допустим, когда люди крепят номер кверх ногами.
И это тоже, о, экзотика. Я видел, правда, на дороге такое.
Да, ну, надо понимать...
Это частенько.
Но надо понимать, что с точки зрения камеры, я думаю, этот функционал уже давно реализован. Перевернуть номер — это доля секунды, поэтому именно переворот номера он не спасет от камеры. Что касается остальных методов, то опять же зависит от контрастности. Сейчас больше принято не зашкуривание номеров.
Риск остаться пешеходом.
Сейчас более популярно — это замазать номера грязью, в том числе продаются специальные баллончики, которые снижают контрастность. И, соответственно, камеры в плохих условиях, в солнечный день не могут разглядеть, в принципе. В плохих условиях, в сумерки, то ночью, то, скорее всего, будут проблемы с читаемостью. Но тут тоже надо понимать, что есть ситуация, когда люди не моются.
Годами. Я лично в лифте с таким столкнулся.
Да.
Такое бывает.
Да, машины не моют. А есть случаи, когда вся машина чистая, а номер грязный. Тут, естественно, у инспектора будет вопрос, а почему?
Я так ездил. Да, я осознаюсь, я так пару раз ездил, да, мне на мойке пакетиками закрывали номера, у меня там была многовековая грязь юрского периода, мне казалось, что она скоро не будет отвечать со словами «Антон, смой меня, пожалуйста».
Я точно знаю, какой метод уже не используют, это повешенные компакт-диски, видимо, потому что уже компакт-диски практически не продаются.
О, ужас, да, меня всегда это удивляло. На что был расчет, расскажи нам.
Ну, это был миф, что компакт-диск, он специальным образом отражает сигнал радара и, соответственно, искажает его показания.
А антирадары, они работают?
Надо понимать, есть радар-детектор, который пассивно просто определяет переход радарного сигнала и подает сигнал водителю.
Знаю, эта штука заставляет людей сидеть, потому что этот бесконечный писк слушать невозможно.
Да, антирадар ведет радиоэлектронную борьбу с радаром, то есть забивает его частоту, но это наказуемое деяние.
Я знаю, что в Европе они запрещены, но у нас-то они не запрещены.
Нет, ну в Европе запрещены радар, во многих странах и радар-детекторы, да? 300 евро штраф в Европе.
И даже приложение, которое определяет.
Вопрос, как работает антирадар и работает ли он?
Ну, если у него достаточная мощность, и он может забить приемник радара, который контролирует скорость, то он вполне может. Только надо понимать, что мощность радара, она достаточно большая, и учитывая его размер радарной решетки, поэтому забить радар весьма проблемно. Это нужно соответствующие размеры, соответствующие мощности, и такое устройство будет видно при контроле.
Гораздо чаще на дорогах ездят люди с номерами, которые переворачиваются путем нажатия кнопочки.
И такой человек не так давно врезался в машину девушки моего большого друга. И ситуация до сих пор не разрешена, машину по каско восстанавливают, а этого доблестного героя до сих пор не привлекли к ответственности, хотя я направлял материалы и в полицию, и в ЦУДД.
Есть хоть какие-то электронные способы для того, чтобы обмотать эти камеры? Или все они такие примитивные, механические?
Или вот грязь в баллоне — наше все, условно, да? Ну, не наше, конечно, мы этим не пользуемся, это не эстетично, но...
Практически все способы, кроме антирадара, которые именно глушат, они используют то, что камеры в первую очередь должны идентифицировать машину, то есть увидеть номер, распознать его. Поэтому все эти способы не относятся к тому, чтобы камера этот номер потеряла. В том числе есть способы, когда просто ставят мощные светодиоды, в том числе на инфракрасном спектре, которые светят на встречу камере и должны засвечивать номер.
Это работает?
При определенных условиях, если достаточно засветка, конечно, может работать.
Ну, тогда прожектор надо установить.
Но вопрос в том, что это инфракрасный диапазон. То есть камера, если они будут работать прожектором в видимом свете, они не будут слепить водителя. Поэтому они используют инфракрасный диапазон, который точно так же отражается от номеров и контрастное изображение для камеры. И, соответственно, когда стоят против этого диода, они светят также в инфракрасном спектре, и водитель, и инспектор с невооруженным глазом не увидит. То есть что там стоит, какие-то кругляшки, а как они светят без...
Но если инспектор такое обнаружит и будет знать, что это за кругляшки, что это не сифилитические бляшки, а что-то полезнее.
Статья КАП по установке устройств, которые препятствуют распознанию номеров.
Окей, а пленки? Вот в интернете одно время очень массово рекламировали, показывали фотографии, как типа фотография с камеры, а там машина едет без номеров совершенно. Что за пленки-то? Как работает?
Но они также рассеивают инфракрасный спектр, потому что если не будут рассеивать в видимом диапазоне, их первый же гаишник остановит и привлечет. Поэтому все эти пленки, они также рассчитаны на инфракрасную часть спектра, чтобы в ней сигнал от прожектора камеры рассеивать не в том направлении, откуда пришел, а кто-то в стороны, и делать малоконтрастными цифры и буквы. Тогда камера не может распознать номер, соответственно, нечего фиксировать, потому что идентифицировать невозможно.
То есть что, оно работает, но только ночью? Я правильно понял?
Да. И то не всегда, потому что на первых камерах это работало, потом производители усовершенствовали технологию фиксации.
В прошлое ушло в одну коробку с диском лазерным.
Да.
Понятно.
У меня еще один такой вопрос интересный. Скорее, он не совсем
не хвали
технический,
свой вопрос заранее.
Да? Хорошо, не буду. Смотрите, сегодня штрафуются номера и их владелец, правильно? Владелец номеров автомобиля. Есть ли перспективы в том, чтобы оштрафован был человек, находящийся за рулем, то есть управляющий транспортным средством?
Как это в Европе?
Есть такой
много где?
Но в теории это возможно, если, опять же, допустим, в права внедрить RFID-метку, и камера будет считывать именно RFID-метку водителя. Проблема будет только, если в машине едет несколько водителей, и у каждого такая RFID-метка, кто из них управляет.
Да, это хороший вопрос. А второй вопрос. Зачем сразу в права вживлять? Можно вживить и внутрь. У нас же говорят, жидкий чип. Можно совместить это дело с вакцинацией. Может быть, нам метки и вставляют? Как антивакцинщики сейчас расскажут.
Но надо понимать, что, допустим, в той же Германии там обязательно снимок водителя должен быть на фотоматериале. Если водителя распознать невозможно, то это будут проблемы с доказательством, кто управлял.
Тогда возникает потрясающая выгода от ковидной эпидемии. Берешь, надеваешь темные очки, надеваешь маску, значит, бейсболку, а можно куфию тут, как вот что больше нравится, кому что близко. Вот, и, значит, поехал. Ты же можешь в своей машине находиться в маске, жутко боясь вируса?
Ездят.
Вот, соответственно, в Германии, получается, штраф больше такому человеку не выписать, он будет выглядеть просто, ну, лицо закрыто полностью.
На самом деле все так, но я тебе объясню ситуацию. Действительно, не только в Германии, а в некоторых других европейских странах нужно зафиксировать водителя, и водитель одевает темные очки, надвигает козырек там на самый нос. Но дело в том, что там до сих пор нередко стоят инспектора дорожной полиции с треногами, которые вылавливают людей за нарушение скорости, ну и каких-то других нарушений, и ловят живьем. Поэтому частенько это дело не работает.
Ладно, секундочку. Допустим, Конгресс православных батюшек поедет в Германию на колонной Ламборгини. Они немножко нарушат ПДД, но они же все бородатые и плюс-минус похожи на зизитов. I'm nationwide. придет ли все это вот палитра штрафов Билли Гиббонсу или как?
Тут сказать трудно, это на практику их смотреть.
Они в курсе? Нет. Понятно. А то я уже думал это мимикрировать. Все штрафы на Санта-Клауса. И нормально. Все бородатые этим пользуются.
На эту тему есть байка, что один человек, ошибка продвинутая, решил получить номер 0. За рубежом можно получать номера с произвольными комбинациями букв. Соответственно, он получил 0. Но эффект оказался обратным, потому что оказалось, что камеры, которые не могли распознать номер, они записывали именно на комбинацию 0. То есть, ну... Соответственно, ему посыпались штрафы за все неопознанные машины.
Восхитительно. Потрясающая история. Ян сказал про треноги, которые там, на загнивающем западе, еще используются. У нас, насколько я знаю, фены, радары ручные запретили использовать сотрудникам, да?
Это разные вещи. То есть ручной фен, так называемый, это одно. А тренога — это передвижной комплекс, который просто стоит, рядом стоит аккумулятор, и где-то рядом стоит машина, которая его охраняет. И они используются не только в Европе, но и у нас продолжают использоваться.
Да. Давай про фены. Почему фены запретили?
Фены запретили, потому что они зависят от того, как человек будет держать. Допустим, если в момент измерения резко дернуть радаром на следующей машине, то это прибавит соответствующую скорость машине.
Ага. Инспектор, он как Клинт Иствуд дома перед зеркалом, такое резкое движение тренирует.
В отношении...
А, вперед.
Да,
то есть не как Клинт Иствуд, понятно.
Да, то есть это человеческий фактор.
У него вот так вот. Помнишь, как в фильме Робокоп вперед бросал этим пистолетом, когда стрелял? Понятно. А треноги, насколько это вообще четко работает? Можно ли, так сказать, подойти с маленьким гаечным ключом, отверточкой, и там установить ее, чтобы все дружно получали 83?
Ну, тут, во-первых, как я уже говорил, что желательно не ехать вплотную, потому что любая перенастройка...
Настроить ее можно так, чтобы она пришпиливала в 7, плюс 7-8 км в час.
Да, если вспомните, были такие радары Крис на треногах. Такие серые ящики используются часто. У них был строго нормирован угол, порядка 22 градусов к оси дороги. Если этот угол был более острый, то есть ставили более вдоль дороги, соответственно, скорость завышалась именно вот на, например, такую величину. Поэтому водители очень часто пытались рассмотреть на фотографии машины и оценить, насколько все-таки был правильный угол установки этого креса. Потому что если его установить как не надо, он будет завышать, и водитель получит штраф.
Они еще на наших дорогах, этих креса?
По-моему, их уже сняли, потому что старая модель, и куча новых комплексов вышла. И в новых комплексах там производители часто уже не нормируют более жестко. Там сам комплекс, он по сигналам радара бывает, что двухрадарная система, и она по смещению фаз сама определяет угол и высчитывает правильную поправку.
Я вот частенько вижу такие, знаете, машины сопровождения, знаете, как такая спецохрана, которая сопровождает VIP-лицо. На самом деле это некоторые люди пытаются
пристроиться. Охрана папуасского вождя.
Да-да-да. Пристроиться к грузовику, к машине повыше, и таким образом с минимальным расстоянием между транспортными средствами, таким образом как бы избежать попадания на камеру. Вообще это возможно или нет?
Да, конечно. Если машина более массивная, более габаритная, закрывает ту, которая едет за ней, то камера ее не увидит, заднюю машину.
Какую надо минимальную дистанцию держать для этого?
Это зависит от угла зрения камеры, от размеров машины.
А если в потоке пытаются спрятаться за легковую, вообще реально это или нет?
Учитывая, как у нас любят на бамперах висеть на полметра-метр, вполне возможно.
Значит, эта штука работает?
Работает, но понятно, что если передняя машина затормозит, уже будет не штраф за нарушение скорости, а будет...
Божья кара.
Да.
Устаревшие, значит, камеры ушли. Получается, можем ли мы сказать, что Россия сейчас по камерам реально впереди планеты всей, наши комплексы самые клевые в мире?
Ну, очевидно, что у нас, если мы не первые, то на передних местах, потому что у нас эта область сильно коммерциализирована. Постоянно разрабатывается комплекс. Бывает, что там десятками в год носится в реестр средств измерений.
Сколько у нас производителей?
У нас, по-моему, сейчас только ленивый не делает комплекс.
А софт кто производит? Он как-то централизованный или же тоже каждая разработка своя, региональная?
Но софт, допустим, распознание номеров могут, допустим, покупать модули. Остальной софт, это часто, допустим, по виде аналитики, он может быть интеллектуальной собственностью, его никто не продаст просто так.
Но у нас, к глубокому к сожалению, все не доверяют системе выписывания штрафов с помощью камер, потому что появляются Нивы, которые едут там 200 км в час.
Сейчас ГИБДД говорит, что к концу года планируют на всю Россию распространить так называемую систему паутина, то есть единое программное обеспечение ЦАФАПов, которое позволит инспектору в Москве проанализировать, допустим, движение машины где-нибудь там именно на Дальнем Востоке и, соответственно,
сплакнуть.
Проверить, что машина из Москвы туда не проезжала, соответственно, не могла там нарушать, а там... Это двойник.
А я хочу понять, а какое количество нужно принять на работу сотрудников ГИБДД для того, чтобы вообще проводить всю эту работу, вот чтобы все это анализировать. Вообще, возможно ли это такое? Это же, наверное, какие-то миллионы людей нужно привлечь.
Но... Как в мультике про Масяню, когда вся страна разбивается на первый и второй. Первый, значит, ходит, там что-то как-то живет, а второй за ним следит с автоматом сзади.
Слушай, а откуда их столько взяли вообще, чтобы на каждого по одному? Ты новости что, вообще не считаешь? Все население разделили четко пополам. Половина лежит, половина сторожит.
Когда власти, люди агитируются то, что нужно побольше камер, побольше составов, контролировать и так далее, они не понимают, что любые камеры, они могут ошибаться. Соответственно, сомнению должен подвергаться любой случай фиксации, что это не нарушение, а ошибка камеры. Но для этого нужно на каждый материал садить человека, который будет смотреть не пару секунд на правильный или неправильный номер, а пытаться по какой-то методике определить, а было нарушение или нет. Когда таких фиксаций миллионы, соответственно, нужно и миллионы людей садить, и чтобы не смотрели. Никто этого делать не будет, к сожалению. И все остается на то, что ошибки камеры выявляет сам водитель, и он сам потом должен доказать.
Он не олень. За 2020 год выписано с помощью камер 145,5 миллионов штрафов, что почти на 20% больше, чем годом ранее. Значит ли это, что у нас на 20% больше камер поставили?
Больше камер, больше составов определяют. Допустим, ввели фиксацию ремней и телефона в Москве. Соответственно,
вот. Кстати, про телефон. У нас же в ПДД написано, что телефоном нельзя пользоваться, собственно, как телефоном. Нельзя держать его у головы, насколько я это понимаю.
Там более такая формулировка, что нельзя пользоваться телефоном, который не оборудован устройством, да, позволяющим использовать его без рук.
Hands-free, да. В любом телефоне есть hands-free.
Да, то есть,
в современном телефоне.
Да в любом вообще.
А смотрите, громкая связь телефона является системой hands-free?
Ну, является, конечно.
Конечно, является. Поэтому...
И вот люди держат его на коротком расстоянии, сантиметров 15 от рта.
Это знаешь, как называется?
Говорят по нему.
Это называется
как?
Разговаривать по-купечески. Как будто ты блюдечко с чаем держишь.
Да, ну посмотрите, какое количество людей вокруг так делают.
По сути, у нас просто правоприменители подменяют недостатки формулировок в законодательстве просто вольной их трактовкой. То есть играет роль не то, как там написано, а то, как это воспринимает инспектор в ЦФАПе.
А в курсе про оспаривание этих штрафов? Кто-то ходил, оспаривал уже? То есть я не разговаривал по телефону, телефон там с hands-free и так далее. Было такое?
Ну, по России, к сожалению, такой статистики нет. Я не видел в открытой печати в интернете такой информации. По ремням я знаю, что люди обжаловали и им отменяли. Но такие случаи были, допустим, в Китае, когда человек почесал щеку, камера восприняла, что он держит руку около уха, как признак того, что он держит телефон, выписала ему штраф. В Америке человек взял булочку какую-то в ресторане быстрого питания, ел по дороге, соответственно, тоже камера посчитала, что это телефон, и тоже он оспарил. Поэтому... Неизбежно, там, где видеоаналитика, это не четкая логика, это вероятность, и ошибки возможны.
Ну вот смотри, у меня спереди в машине три посадочных места. У одного ремень, значит, трехточечный, привычный, потом центральное посадочное место, там двухточечный поясной ремень, и дальше снова трехточечный. Про эту машину с точки зрения правовой, про одобрение типа транспортного средства и так далее, никто вообще ничего не знает. Конструкция автомобиля неизвестна. Допустим, я буду ехать, спереди будет сидеть три человека. Центральный будет не пристегнут. Как система будет работать?
На данный момент фиксируются только непристегнутые водители. Остальные пассажиры, они не контролируются. Ничего не мешает расширить систему на выделение пассажиров на изображении кабины и, соответственно, анализировать, есть ли у них ремень или нет.
Поясной ремень, да? Пристегнут? Пристегнут. Как я докажу, что у меня человек был пристегнут, если штраф придет? И придет ли он на центрального?
Если включат фиксацию пассажиров, то вполне может. В этом случае надо просто, на мой взгляд, фиксировать на фотоаппарат.
То есть каждый раз, когда посадил человека, ты его сфотографировал?
Нет. Каким образом устроен ремень безопасности, что он не трехточечный, который идет сверху, а двухточечный, который идет только на уровне пояса, не виден камере. И, соответственно, при обжаловании представляю, что ремень двухточечный, человек был подстегнут, и если даже так возможность есть, что так и было, то это должно трактоваться в пользу водителя.
Возможно ли нормально отслеживать, включены фары или нет с помощью камер?
Что касается фар, дело в том, что дизайн фар сейчас может быть весьма произвольный, и если фар представляет собой весьма узкую полоску, которая светит направленным светом на дорогу, камера, которая стоит сверху, она просто может не увидеть. То же самое относится к контролю дневных ходовых огней, которые стоят на всех машинах в обязательном порядке с 2015 года. Очень часто такие дневные ходовые огни, они представляют собой светодиоды, которые идут тонкой полоской внизу фары. Если при этом рядом стоит белый бампер и яркий день освещает солнце, то, опять же, камера просто может не увидеть, что включены эти ходовые огни, и водитель может получить штраф.
Григорий, а история с бутафорскими камерами? Ну вот я знаю, что там за рубежом достаточно много бутафорских камер. Соответственно, существуют знаки, там настоящие, не настоящие, никто не знает. У нас ставят бутафорские камеры?
Да, это имитаторы, так называемые, вполне официально. И даже в ГОСТе прописано, что в случае, если снижается число нарушений, камеру реально работающую можно поставить на другой участок и заменить на имитатор, который будет вплоть до того, что будет светить инфракрасным светом и имитировать сигнал радара в нужном диапазоне, чтобы водители не сразу поняли.
Теперь я знаю, что местным надо доверять. Если они мчатся под камеру, нарушая все правила дорожного движения, значит, они уверены, что это камера бутафорская.
Или им плевать на штрафы. Такое тоже возможно. Я знаю отдельные субъекты федерации, где не принято смотреть, пришло там с камер что-то или нет.
Да, поэтому всецело доверяться, что если местный проехал, то можно и за ним, я бы не стал.
Нет, нет, эта механика не работает совершенно. Так что... Увы и ах. Ну что ж, получается, что на помощь нам всем приходит старая добрая русская грязь, так?
Да, потому что камера основана на том, что машину надо идентифицировать. Если невозможно идентифицировать, то смысла ее контролировать нет.
Ну что ж, на этой позитивной ноте.
Я бы хотел добавить, товарищи слушатели, учители правила дорожного движения, даже если вы пешеходы. Обязательно. И соблюдайте их соответственно. Всего вам доброго. Мы прощаемся с вами. С вами был я, Ян Хайцер.
Я, Антон Шапарин. Наш чудесный гость Григорий Моисеевич Шухман. И, собственно, подписывайтесь на нас, репостите нас, комментируйте нас, рассказывайте, как вы нас слушаете, что вам нравится или не нравится. Мы сразу же отслеживаем, мгновенно адаптируемся. Например, немножко изменили механику вставления звуковых музыкальных вставок, чтобы вам было комфортнее ушком вашим нежненьким. Так что до следующего четверга.
Вы слушали эпизод подкаста «Не роскошь». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, CastBox, SoundStream или Google Podcasts. Комментируйте и делитесь с друзьями.